Глава 9. Кончая университет, я восхищался медициной и горячо верил в нее. Научные приобретения ее громадны, очень многое в человеческом организме нам доступно и понятно. Со временем же для нас не будет в нем никаких тайн, и путь к этому верен. С таким совершенно определенным отношением к медицине я приступил к практике. Но тут я опять натолкнулся на живого человека, и все мои установившиеся взгляды зашатались и заколебались. Значение этого органа мы еще не знаем. Действие такого-то средства нам пока совершенно непонятно. Причина происхождения такой-то болезни неизвестна. Пускай наукой завоевана громадная область. Но что до этого, если кругом раскидываются такие необъятные горизонты, где все еще темно и непонятно? Что, в сущности, понимаю я в больном человеке, если не понимаю всего, как могу я к нему подступиться? Часовой механизм неизмеримо проще человеческого организма. А между тем, могу ли я взяться за починку часов, если не знаю назначения хотя бы одного, самого ничтожного колесика в часах? Так же, как при первом моем знакомстве с медициной, меня теперь опять поразило бесконечное несовершенство ее диагностики, чрезвычайная шаткость и неуверенность всех ее показаний. Только раньше я преисполнялся глубоким презрением к кому-то им, которые создали такую плохую науку. Теперь же ее несовершенство стало передо мной естественным и неизбежным фактом, но еще более тяжелым, чем прежде, потому что он наталкивался на жизнь. Вот передо мною этот загадочный, недоступный мне живой организм, в котором я так мало понимаю. Какие силы управляют им? Каковы те тончайшие процессы, которые непрерывно совершаются в нем? В чем суть действия вводимых в него лекарств? В чем тайна зарождения и развития болезни? Коховская палочка вызывает в организме чахотку. Лефлерова, которая на вид так мало разнится от Коховской, вызывает дифтерит. Почему? Я впрыскиваю больному под кожу раствор апоморфина. Он циркулирует по всему телу, индифферентно, а соприкасаясь с рвотным центром, возбуждает его. У меня даже намека нет на понимание того, какие химические особенности определенных нервных клеток и апоморфина обусловливают это взаимоотношение. Ко мне обращается за помощью девушка, страдающая мигренями. В чем суть этой мигрени? Во время припадка лоб у больной становится холодным, а зрачок расширяется. Девушка малокровна. Все это указывает на то, что причиной мигрени в данном случае является раздражение симпатического нерва, вызванное общим малокровием. Хорошее объяснение. Но каким образом и почему малокровие вызвало в этом случае раздражение симпатического нерва? Где и каковы те целительные силы организма, которые борются с происшедшим расстройством и которые я должен поддержать? Как действуют на спазм симпатического нерва тот фенацетид с кофеином, на малокровие, то железо, которое я прописываю? И вот больная стоит передо мною, и я берусь ей помочь и, может быть, даже помогу. И в то же время ничего не понимаю, что с нею, почему и как поможет ей то, что я назначаю. Я не имею даже отдаленного представления о типических процессах, общих всем человеческим организмам. А между тем каждый больной предстает передо мною во всем богатстве и разнообразии своих индивидуальных особенностей и отклонений от средней нормы. Что могу я знать об них? Двое на вид совершенно одинаково здоровых людей промочили себе ноги. Один получил насморк, другой — острый суставной ревматизм. Почему? Высшая доза морфия — 3 сантиграмма. Взрослый, совсем не слабый больной, впрыснули под кожу 5 миллиграммов морфия, и она умерла. Для объяснения таких фактов в медицине существует специальное слово – идиосинкразия. Но это слово не дает мне никаких указаний на то, когда я должен ждать чего-либо подобного. И какие средства дает мне наука проникнуть в живой организм, узнать его болезнь? Кое-что она мне, конечно, дает. Передо мной, например, больной. Он лихорадит. Жалуется на ломоту в суставах. Селезенка и печень увеличены. Я беру у него каплю крови и смотрю под микроскопом. Среди кровяных телец быстро извиваются тонкие спиральные существа. Это спирилы возвратного тифа. И я с полной уверенностью говорю, у больного возвратный тиф. Если бы наука давала мне столь же верные средства для познания всех болезней и всех особенностей каждого организма, то я мог бы чувствовать под ногами почву. Но в подавляющем большинстве случаев этого нет. На основании совершенно ничтожных данных я должен строить выводы, такие важные для жизни и здоровья моего больного. Я был однажды приглашен к одной старой девушке, лет под 50, владельнице небольшого дома на петербургской стороне. Она жила в 3 маленьких низких комнатах, уставленных киотами с лампадками, вместе со своей подругой детства, такой уже желтую и худою, как она. Больная на вид, очень нервная и истеричная, жаловалась на сердцебиение и боли в груди. Днем, часов около 5, у нее являлось сильное стеснение дыхания и как будто затрудненное глотание. «Нет у вас такого ощущения, как будто при глотании в горле у вас появляется шар?» — спросил я, имея в виду известный признак истерии — глобус истерикус. «Да, да, именно!» — обрадовалась больная. Сердце и легкие ее при самом тщательном исследовании оказались здоровыми. Ну, ясное дело, у больной была истерия. Я назначил соответственное лечение. «А что, доктор, не могу я вдруг сразу помереть?» — спросила больная. Она сообщила мне, что хотела бы завещать свой дом подруге. Без завещания же все перейдет к ее единственному законному наследнику, брату, Выжиге и Плуту, который взял у нее по-родственному, без расписки, все ее деньги, около 6000, и потом отказался возвратить. «Странное дело. Что же вам мешает составить завещание?» — сказал я. «Непосредственной опасности нет, но мало ли что может случиться. Пойдете по улице, вас конка задавит. Всегда лучше сделать завещание заблаговременно». «Верно, верно», — в раздумье произнесла больная. «Вот только поправлюсь, сейчас же схожу к нотариусу». Это было в 3 часа. А в 5, через 2 часа, ко мне прибежала подруга больной и, рыдая, объявила, что больная умерла. Встала от обеда, вдруг пошатнулась, побледнела, изо рта ее хлынула кровь, и она упала мертвая. «Зачем? Зачем вы, доктор, не сказали?» — твердила женщина, плача и, захлебываясь, безумно стуча себе кулаком по бедру. «Ведь мне теперь по миру идти. Злодей меня на улицу выгонит». И теперь я понял. Очевидно, у больной была аневризма, затрудненное глотание под вечер после обеда, который я объяснил себе как глобус истерикус. Вызывалось набуханием аневризмы под влиянием увеличенного кровяного давления после еды. Но что, кому пользы от этого позднего диагноза? В таких случаях меня охватывали ярость и отчаяние. Да что же это за наука моя, которая оставляет меня таким слепым и беспомощным? Ведь я, как преступник, не могу взглянуть теперь в глаза этой пущенной мною по миру женщине. А чем же я виноват? И чем дальше, тем чаще приходилось мне испытывать такое чувство. Даже там, где в описанном случае диагноз казался мне ясным, действительность то и дело опровергала меня. Часто же я стоял перед больным в полном недоумении. Какие-то жалкие, ничего не говорящие данные. Строй из них что-нибудь. И я ночи напролет расхаживал по комнате, обдумывая и сопоставляя эти данные, и ни к чему определенному не мог прийти. Если же я, наконец, и ставил диагноз, то меня все-таки все время грызла неотгонимая мысль. А если моя догадка неверна? Какая у меня возможность проверить ее правильность? И всю жизнь жить и действовать под непрерывным гнетом такой неуверенности. Но, скажем, диагноз болезни я поставил правильно. Мне нужно ее лечить. Какие гарантии дает мне наука в целесообразности и действительности рекомендуемых ею средств? Суть действия большинства из этих средств для нас еще крайне неясна, и показания к их употреблению наука устанавливает эмпирически, путем клинического наблюдения. Но мы уже знаем, как непрочно и обманчиво клиническое наблюдение. Данное средство, по единогласным свидетельствам всех наблюдателей, действует превосходно. А через год-другой оно уже выбрасывается за борт как бесполезное или даже вредное. 2 года царил туберкулин Коха. И ведь видели собственными глазами, какое блестящее действие он оказывал на туберкулез. В том бесконечно сложном и непонятном процессе, который представляет собой жизнь больного организма, переплетаются тысячи влияний, бесчисленные способы вредоносного действия данной болезни и окружающей среды, бесчисленные способы целебного противодействия сил организма и той же окружающей среды. И вот 1001-м влиянием является наше средство. Как определить, что именно в этом сложном деле вызвано им? Древнегреческий врач Хризип запрещал лихорадящим больным есть, Диоксип — пить, Сильвий заставлял их потеть, Бруссе пускал им кровь до обморока, Керри сажал их в холодные ванны, и каждый видел пользу именно от своего способа. Средневековые врачи с большим, по их мнению, успехом применяли против рака мазь из человеческих испражнений. В прошлом веке, чтобы помочь прорезыванию зубов, детям делали по 10 и 20 раз разрезы десен. Делали это даже 10-дневным детям. Еще в 1842 году Ундервуд советовал при этом разрезать десны на протяжении целых челюстей и притом резать поглубже, до самых зубов, повреждения которых нечего опасаться. И все это, по мнению наблюдателей, помогало. Я вступил в практику с определенным запасом терапевтических знаний, данных мне школой. Как было относиться к этим знаниям? Естественное дело, спокойно и уверенно применять их к жизни. Но только я попробовал так действовать, как тотчас же натолкнулся на разочарование. Отвар синеги рекомендуют назначать для возбуждения кашля в тех случаях, когда легкие наполнены жидкую, легко отделяющуюся мокротую. Я назначал синегу и приглядывался. И ни в одном случае не мог с уверенностью сказать, что моя синега действительно удалила из легких больного хоть одну лишнюю каплю мокроты. Я назначал железо при малокровии, и даже в тех случаях, когда больной поправлялся, ни разу не мог поручиться за то, что это произошло хоть сколько-нибудь благодаря железу. Выходило так, что я должен верить на слово в то, что и эти, и многие другие средства действуют именно указываемым образом. Но такая вера была прямо невозможна. Сама же наука непрерывно подрывала и колебала эту веру. Одним из наичаще рекомендуемых средств против чахотки является криазот и его производные. А между тем все громче раздаются голоса, заявляющие, что криазот нисколько не помогает против чахотки, и что он только, так сказать, лекарственный ярлык, наклеиваемый на чахоточного. Основное правило диететики брюшного тифа требует кормить больного только жидкую пищу, и опять против этого идет все усиливающееся течение, утверждающее, что таким образом мы только замариваем больного голодом. Мышьяк признается неизменимым средством при многих кожных болезнях, малокровии, малярии. И вдруг распространенная, солидная медицинская газета приводит о нем такой отзыв. Самое замечательное в истории мышьяка — это то, что он неизменно пользовался любовью врачей, убийц и барышников. Врачам следовало бы понять, что мышьяк дает слишком мало, чтобы пользоваться вечным почтением. Предание о мышьяке — позор нашей терапии. В первое время такие неожиданные отзывы прямо ошеломляли меня. Да чему же, наконец, верить? И я все больше убеждался, что верить я не должен ничему и ничего не должен принимать как ученик. Все заподозрить, все отвергнуть и затем принять обратно лишь то, в действительности чего убедился собственным опытом. Но в таком случае для чего же весь многовековой опыт врачебной науки? Какая ему цена? Один молодой врач спросил знаменитого Сидингама, английского Гиппократа, какие книги нужно прочесть, чтобы стать хорошим врачом. «Читайте, мой друг, Дон Кихота», — ответил Сидингам. «Это очень хорошая книга. Я и теперь часто перечитываю ее». «Но ведь это же ужасно. Это значит никакой традиции, никакой преемственности наблюдения. Учись без предвзятости наблюдать живую жизнь». И каждый начинай все сначала. С тех пор прошло более 2 веков, медицина сделала вперед гигантский шаг, во многом она стала наукой, и все-таки какая еще громадная область остается в ней, где и в настоящее время самыми лучшими учителями являются Сервантес, Шекспир и Толстой, никакого отношения к медицине не имеющие. Но раз я поставлен в необходимость не верить чужому опыту, то как могу я верить и своему собственному? Скажем, я личным опытом убедился в целебности известного средства. Но как же? Как оно действует? Почему? Пока мне не ясен способ его действия, я ничем не гарантирован от того, что и мое личное впечатление — лишь оптический обман. Вся моя предыдущая естественно-научная подготовка протестует против такого грубо-эмпирического образа действий, против такого блуждания ощупью с закрытыми глазами. И я особенно сильно чувствую всю тяжесть этого состояния, когда с зыбкой и в то же время вязкой почвы эмпирии перехожу на твердый путь науки. Я вскрываю полость живота, где очень легко может произойти гнилостное заражение брюшины. Но я знаю, что делать для избежания этого. Если я приступлю к операции с прокипяченными инструментами, с тщательно дезинфицированными руками, то заражение не должно быть. Если больной страдает близорукостью, то соответственное вогнутое стекло должно помочь ему. Вывих локтя, если нет осложнений, при соответственных манипуляциях должен вправиться. Во всех подобных случаях необходима преемственность. Здесь, кроме Дон Кихота, нужно знать и читать еще кое-что. Конечно, и ошибки, и прогресс возможны и в этой области. Но ошибки будут обусловливаться моею неподготовленностью и неопытностью. Прогресс будет совершаться путем улучшения прежнего, а не путем отрицания. Будущее нашей науки блестяще и несомненно. То, что уже добыто ею, ясно рисует, чем станет она в будущем. Полное понимание здорового и больного организма, всех индивидуальных особенностей каждого из них — полное понимание действия всех применяемых средств. Вот что ляжет в ее основу. Когда физиология, говорит Клод Бернар, даст все, чего мы вправе от нее ждать, то она превратится в медицину, ставшую теоретическую наукою. И из этой теории будут выводиться, как и в других науках, необходимые применения, то есть прикладная практическая медицина. Но как еще неизмеримо далеко до этого? И мне все чаще стала приходить в голову мысль, пока этого нет, какой смысл может иметь врачебная деятельность? Для чего эта игра в жмурки? Для чего обман общества, думающего, что у нас есть какая-то медицинская наука? Пусть этим занимаются гомеопаты и подобные им мудрецы, которые с легким сердцем все бесконечное разнообразие жизненных процессов втискивают в пару догматических формул. Для нас же задача может быть только одна – работать для будущего, стремиться познать и покорить себе жизнь во всей ее широте и сложности. А относительно настоящего можно лишь повторить то, что сказал когда-то средневековый арабский писатель Айероэс. Честному человеку может доставлять наслаждение теория врачебного искусства, но его совесть никогда не позволит ему переходить к врачебной практике, как бы обширны ни были его познания. За эту мысль я хватался каждый раз, когда уж слишком жутко становилось от той непроглядной тьмы, действовать в которой я был обречен несовершенством своей науки. Я сам понимал, что мысль эта нелепа. Теперешняя, бессистемная, сомневающаяся научная медицина, конечно, несовершенна, но все-таки неизмеримо полезнее всех выдуманных из головы систем и грубых эмпирических обобщений. Именно совесть врача и не позволила бы ему гнать больных в руки гомеопатов, пасторов, кнейпов и кузьмичей. Но эту мыслью о жизненной непригодности теперешней науки я старался скрыть и затемнить от себя другую, слишком страшную для меня мысль. Я начинал все больше убеждаться, что сам я лично совершенно не годен к выбранному мною делу, и что, решая отдаться медицине, я не имел самого отдаленного представления о тех требованиях, которым должен удовлетворять врач. При теперешнем несовершенстве теоретической медицины, медицина практическая может быть только искусством, а не наукой. Нужно на себе почувствовать всю тяжесть вытекающих отсюда последствий, чтобы ясно понять, что это значит. Ту больную с аневризмой, о которой я рассказывал, я исследовал вполне добросовестно, применил к этому исследованию все, что требуется наукой, и тем не менее грубо ошибся. Будь на моем месте настоящий врач, он мог бы поставить правильный диагноз. Его совершенно особенная творческая наблюдательность уцепилась бы за массу неуловимых признаков, которые ускользнули от меня. Бессознательным вдохновением он возместил бы отсутствие ясных симптомов и почуял бы то, чего не в силах познать. Но таким настоящим врачом может быть только талант. Как только талант может быть настоящим поэтом, художником или музыкантом. А я, поступая на медицинский факультет, думал, что медицине можно научиться. Я думал, что для этого нужен только известный уровень знаний и известная степень умственного развития. С этим я научусь медицине так же, как всякой другой прикладной науке, например, химическому анализу. Когда медицина станет наукой, единой, всеобщей и безгрешной, то оно так и будет. Тогда обыкновенный средний человек сможет быть врачом. В настоящее же время научиться медицине, то есть врачебному искусству, так же невозможно, как научиться поэзии или искусству сценическому. И есть много превосходных теоретиков, истинно научных медиков, которые в практическом отношении не стоят ни гроша. Но почему я ничего этого не знал, поступая на медицинский факультет? Почему вообще я имел такое смутное и превратное представление о том, что ждет меня в будущем? Как все это произошло? Мы представили свои аттестаты зрелости, были приняты на медицинский факультет, и профессора начали читать лекции. И никто из них не раскрыл нам глаз на будущее. Никто не объяснил, что ждет нас в нашей деятельности. А нам самим эта деятельность казалась такой несложной и ясной. Исследовал больного и говоришь: больной болен тем-то, он должен делать то-то и принимать то-то. Теперь я видел, что это не так. Но на то, чтобы убедиться в этом, я должен был убить 7 лучших лет молодости. Я совершенно упал духом. Кое-как я нес свои обязанности, горько смеясь в душе над больными, которые имели наивность обращаться ко мне за помощью. Они, как и я раньше, думают, что тот, кто прошел медицинский факультет, есть уже врач. Они не знают, что врачей на свете так же мало, как и поэтов, что врач — ординарный человек при теперешнем состоянии науки. Бессмыслица. И для чего мне продолжать служить этой бессмыслице? Уйти, взяться за какое ни на есть другое дело, но только не оставаться в этом ложном и преступном положении самозванца. Так тянулось около 2 лет. Потом постепенно пришло смирение. Да, наука дает мне не так много, как я ожидал, и я не талант, но прав ли я, отказываясь от своего диплома? Если в искусстве в данный момент нет Толстого или Бетховена, то можно обойтись и без них. Но больные люди не могут ждать. И для того, чтобы всех их удовлетворить, нужны десятки тысяч медицинских Толстых и Бетховенов. Это невозможно. А в таком случае, так ли уж бесполезны мы, ординарные врачи? Все-таки, беря безотносительно, наукою отвоевана от искусства уж очень большая область, которая с каждым годом все увеличивается. Эта область в наших руках. Но и в остальной медицине мы можем быть полезны и делать очень много. Нужно только строго и неуклонно следовать старому правилу. Primum non nocere. Прежде всего, не вредить. Это должно главенствовать над всем. Нужно далее раз навсегда отказаться от представления, что деятельность наша состоит в спокойном и беззаботном исполнении указаний науки. Понять всю тяжесть и сложность дела, к каждому новому больному относиться с неослабевающим сознанием новизны и непознанности его болезни, непрерывно и напряженно искать и работать над собою, ничему не доверять, никогда не успокаиваться. Все это страшно тяжело, и под бременем этим можно изнемочь. Но пока я буду честно нести его, я имею право не уходить. Глава 10. В эту пору сомнений и разочарований я с особенной охотой стал уходить в научные занятия. Здесь, в чистой науке, можно было работать не ощупью, можно было точно контролировать и проверять каждый свой шаг. Здесь полновластно царили те строгие, естественно, научные методы, над которыми так зло насмехалась врачебная практика. И мне казалось, лучше положить хоть один самый маленький кирпич в здание великой медицинской науки будущего, чем толочь воду в ступе, делая то, чего не понимаешь. Между прочим, я работал над вопросом о роли селезенки в борьбе организма с различными инфекционными заболеваниями. Для прививок возвратного тифа в нашу лабораторию были приобретены 2 обезьянки-макаки. За 3 недели, которые они пробыли у нас до начала опытов, я успел сильно привязаться к ним. Это были удивительно милые зверьки. Особенно один из них, самец, которого звали Степкой. Войдешь в лабораторию, они бросаются к передней стенке своей большой клетки, ожидая сахар. А делишь их сахаром и выпускаешь на волю. Самка Джильда более робка. Она бежит по полу, неуклюже поджимая зад и трусливо поглядывая на меня. Я чуть пошевельнусь, она поворачивается и, сломя голову, мчится обратно в клетку. Степка же держится со мной совершенно по-приятельски. Я сяду на стул, Он немедленно взбирается ко мне на колени и начинает шарить по карманам. Брови его подняты, близко поставленные большие глаза смотрят с комичной серьезностью. Он вытаскивает из моего бокового кармана перкуссионный молоточек. «У-у-у!» — изумленно произносит он, широко раскрыв глаза, и начинает с любопытством рассматривать блестящий молоточек. Насмотревшись, Степка бросает молоточек на пол и с той же меланхолической серьезностью, словно исполняя нужное, но очень надоевшее дело, продолжает меня обыскивать. Он осторожно берет меня своими коричневыми пальчиками за бороду, снимает пенсне, но вскоре ему это надоедает, Степка взбирается мне на плечо, вздохнув, оглядывается и вдруг стрелою перескакивает на стол. Он приметил на нем закупоренную пробкую склянку, а его любимое дело — раскупоривать склянки. Степка быстро и ловко вытаскивает пробку, запихивает ее за щеку и спешит удрать по шнурку шторы под потолок. Он знает, что я стану отнимать пробку. Я хватаю его на полпути. «Ци-ци-ци-ци-ци-ци-ци!» Недовольно визжит он, втягивая голову в плечи, жмуря глаза и стараясь вырваться от меня. Я отнимаю пробку. Степка огорченно оглядывается. Но вот глаза его оживились. Он вскакивает на подоконник и издает свое изумленное «У-у-у!». На улице стоит извозчик. Степка, вытянув голову, с жадным любопытством таращит глаза на лошадь. Я поглажу его, он нетерпеливо отведет ручонкой мою руку, поправится на подоконнике и продолжает глазеть на лошадь. Пробежит по улице собака. Степка весь встрепенется, волосы на шее и спине взъерошатся, глаза беспокойно забегают. «У-у-у-у!» — повторяет он, страшно волнуясь и суетливо засматривает то в одно, то в другое стекло окна. Собака бежит дальше. Степка с серьезными, испуганными глазами мчится по столу, опрокидывая склянки к другому окну, и, вытянув голову, следит за убегающую собакою. С этим веселым шельмецом можно было проводить, не скучая, целые часы. Сидя с ним, я чувствовал, что между нами установилась какая-то связь, и что мы уже многое понимаем друг в друге. Мне было неприятно самому вырезать у него селезенку. И за меня сделал это товарищ. По заживлении раны я привил Степке возвратный тиф. Теперь, когда я входил в лабораторию, Степка уже не бросался к решетке. Слабый и взъерошенный он сидел в клетке, глядя на меня потемневшими, чужими глазами. С каждым днем ему становилось хуже. Когда он пытался вскарабкаться на перекладину, руки его не выдерживали. Степка срывался и падал на дно клетки. Наконец он уж совсем не мог подниматься, исхудалый, неподвижно лежал, оскалив зубы и хрипло стонал. На моих глазах Степка и околел. Известный мученик науки, он лежал передо мною трупом. Я смотрел на этот жалкий трупик, на эту милую наивную рожицу, с которой даже смертная агония не смогла стереть обычного комично-серьезного выражения. На душе у меня было неприятно и немножко стыдно. Мне вспоминалось изумленное «У-у-у!», с каким Степка рассматривал мой молоточек. Вспоминались его оживленные глаза, которые он таращил на лошадь, совсем как ребенок. И у меня шевелилась мысль, настолько ли уже неизмеримо меньше совершенное мною преступление, чем если бы я все это проделал над ребенком? Такая сентиментальность по отношению к низшим животным смешна. Но так ли уж прочны и неизменны критерии сентиментальности? 9000 лет назад как рассмеялся бы римский патриций над сентиментальным человеком, который бы возмутился его приказанием бросить на съедение муреном раба, разбившего вазу? Для него раб был тоже низшим животным. Декарт смотрел на животных как на простые автоматы, оживленные, но неодушевленные тела. По его мнению, у них существует исключительно телесное, совершенно бессознательное проявление того, что мы называем душевными движениями. Такого же мнения был и Мальбранш. Животные, говорит он, едят без удовольствия, кричат, не испытывая страдания, они ничего не желают, ничего не знают. Можно ли в настоящее время согласиться с этим? Не говоря уже о простом, ежедневном наблюдении, которое вопиет против такой безгласной теоретичности, как можем согласиться с этим мы, естественники-трансформисты. Тут возможно только одно решение вопроса, то, которое дает, например, Гексли. Великое учение о непрерывности, говорит он, не позволяет нам предположить, чтобы что-нибудь могло явиться в природе неожиданно и без предшественников, без постепенного перехода. Неоспоримо, что низшие позвоночные животные обладают, хотя и в менее развитом виде, той частью мозга, которую мы имеем все основания считать у себя самих органом сознания. Поэтому мне кажется очень вероятным, что низшие животные обладают сознанием в мере пропорциональной степени развития органа этого сознания, и что они переживают в более или менее определенной форме те же чувства, которые переживаем и мы. Раз же это так, раз верно то, что между нами и ними нет такой резкой границы, как когда-то воображали, то так ли уж смешна эта сентиментальность? Так ли ложны те покалывания совести, которые испытываешь, нанося им мучения? А испытываемое при этом чувство — нечто очень похожее именно на покалывание совести. Один мой товарищ-хирург работает над вопросом об огнестрельных ранах живота. Полезнее ли держаться при них выжидательного образа действий или немедленно приступать к операции? Он привязывает собак к доске и на расстоянии нескольких шагов стреляет им в живот из револьвера. Затем одним собакам он немедленно производит чревосечение, других оставляет без операции. Войдешь к нему в лабораторию, в комнате стоят стоны, вой, визг. Одни собаки мечутся, околевая, другие лежат неподвижно и только слабо визжат. При взгляде на них мне не просто тяжело, как было тяжело, например, смотреть первое время на страдания оперируемого человека. Мне именно стыдно, неловко смотреть в эти облагороженные страданием почти человеческие глаза умирающих собак. И в такие минуты мне становится понятным настроение старика Пирогова. В молодости, рассказывает он в своих посмертных записках, я был безжалостен к страданиям. Однажды, я помню, это равнодушие мое к мукам животных при вивисекциях поразило меня самого так, что я, с ножом в руках обратившись к ассистировавшему мне товарищу, невольно воскликнул: «Ведь так, пожалуй, можно зарезать и человека». Да, о вивисекциях можно многое сказать и за, и против. Несомненно, они важное подспорье в науке. Но наука не восполняет всецело жизни человека. Проходит юношеский пыл и мужская зрелость, наступает другая пора жизни, и с нею потребность углубляться в самого себя. Тогда воспоминание о причиненном насилии, муках, страданиях другому существу начинает щемить невольно сердце. Так было, кажется, и с великим Галлером. Так, признаюсь, случилось и со мною, и в последние годы я ни за что бы не решился на те жестокие опыты над животными, которые я некогда производил так усердно и равнодушно. Все это так. Но как быть иначе? Где выход? Отказаться от живосечения — это значит поставить на карту все будущее медицины, навеки обречь ее на неверный и бесплодный путь клинического наблюдения. Нужно ясно осознать все громадное значение вивисекции для науки, чтобы понять, что выход тут все-таки один — задушить в себе укоры совести, подавить жалость и гнать от себя мысль о том, что за страдающими глазами пытаемых животных таится живое страдание. В Западной Европе уже несколько десятилетий ведется усиленная агитация против живосечений. В последние годы эта агитация появилась и у нас в России. В основу своей проповеди противники живосечений кладут положение, как раз противоположное тому, которое было мною сейчас указано. Именно, они утверждают, что живосечения совершенно не нужны науке. Но кто же сами эти люди, берущиеся доказывать такое положение? Священники, светские дамы, чиновники, лица, совершенно непричастные к науке. И возражают они Вирхову, Клоду, Бернару, Пастеру, Роберту Коху и прочим гигантам, на своих плечах несущим науку вперед. Но ведь это же невозможная бессмыслица. Методы и пути науки составляют в каждой науке самую ее трудную часть. Как могут браться судить о них профаны? Они и сами не могут сознавать этого, и понятно, с какой радостью должны они приветствовать тех из людей науки, которые высказываются в их духе. В настоящее время противники живосечений носятся с Лауссон Тетом, очень известным практическим хирургом и с совершенно уж ни в каком отношении неизвестным медиком-хирургом Бель-Тайлером. Несколько лет назад речь этого Бель-Тайлера против живосечений в весьма безграмотном переводе была разослана нашими антививисекционистами в виде приложения к новому времени. Когда читаешь эту речь, оторопь берет от той груды лжи и подтасовок, которыми она полна, и невольно задаешь себе вопрос, может ли быть жизненным учение, которому приходится прибегать к такому беззастенчивому обману публики? Опираясь на свой авторитет специалиста, в расчете на круглое невежество слушателей, Бель-Тайлер не останавливается решительно ни перед чем. Ложно то, объявляет он, например, будто бы Гарви дознал закон кровообращения посредством вивисекции. Совсем нет. Единственно, посредством наблюдения над мертвым человеческим телом Гарви открыл тот факт, что клапаны жил дозволяют крови течь только в известном направлении. Нужно заметить, что знаменитый трактат Гарвея о кровеобращении почти сплошь состоит из описаний опытов, произведенных Гарвием над живыми животными. Вот заглавие нескольких глав трактата. «Движение сердца по данным, добытым путем живосечений». «Движение артерий по данным, добытым путем живосечений». И так далее. Неправда и то, продолжает Бель-Тайлер, что будто бы через вивисекцию Кох нашел средство от чахотки. Напротив, его прививания причиняли сперва лихорадку, а потом смерть. Речь свою оратор произнес в конце 1893 года, когда почти никто уж и не защищал коховского туберкулина. Но о том, что путем живосечений тот же Кох открыл туберкулезную палочку, что путем живосечений создалась вся бактериология, Бель-Тайлер благоразумно умалчивает. И так дальше без конца, что не утверждение, то либо прямая ложь, либо извращение действительности. В подстрочном примечании читатель найдет еще несколько образчиков антививисекционистской литературы. Образчики эти взяты мною из новейших английских летучих листков, тысячами распространяемых в народе антививисекционистами. Каковы практические результаты вивисекции, спрашивает, например, доктор Стефан Смис. Они очень велики. Так, один американский врач сбрил у нескольких животных шерсть и выставил их на мороз. Животные простудились. Из этого мы заключаем, что зимою следует носить теплую одежду. Лягушки были посажены в кипящую воду. Они старались выпрыгнуть, ясно выказывая боль. Отсюда следует, что нужно избегать купаний в кипящей воде. Но за этим, сколько я мог узнать, и исчерпываются практические результаты вивисекции. Агитаторы, не врачи, доказывают ненужность вивисекции другим путем. Вивисекция, заявляет мистрис Монакерт, есть главный враг науки, которая всегда учила, что законы природы гармоничны и не терпят противоречий. Но если эти законы не терпят противоречий, то как возможно, чтобы то, что в нравственном отношении несправедливо, было в научном отношении справедливо? Чтоб то, что жестоко и неправедно, могло вести к миру и здоровью? И это говорится в стране Дарвина. Иногда на место природы подставляется Бог. «Я думаю, — говорит Мископ, — что великий устроитель всего сущего есть справедливый, святой, милосердный Бог. И совершенно немыслимо, чтоб такой Бог мог создать свой мир таким образом, чтоб человек был принужден искать средств против своих болезней путем причинения мук низшим животным. Мысль, что таково Божие определение, по-моему, богохульство. Живосечения для медицинской науки необходимы. Против этого могут спорить только очень невежественные или очень недобросовестные люди. Из предыдущих глав этих записок уже можно было видеть, как многообразна в нашей науке необходимость живосечений. Предварительные опыты на животных представляют хоть некоторую гарантию в том, что новое средство не будет дано человеку в убийственной дозе, и что хирург не приступит к операции совершенно неопытным. Непростой случайностью является далее то обстоятельство, что преступные опыты над людьми особенно многочисленны именно в области венерических болезней, к которым животные совершенно невосприимчивы. Но самое важное — это то, что без живосечения мы решительно не в состоянии познать и понять живой организм. Какую область физиологии или патологии не взять, мы везде увидим, что почти все существенное было открыто путем опытов над животными. В 1883 году прусское правительство под влиянием агитации антививисекционистов обратилось к медицинским факультетам с запросом о степени необходимости живосечений. Один выдающийся немецкий физиолог вместо ответа прислал в министерство руководство к физиологии Германа, причем в руководстве этом он вычеркнул все те факты, которых без живосечений было бы невозможно установить. По сообщению немецких газет, книга Германа вследствие таких отметок походила на русскую газету, прошедшую сквозь цензуру. Зачеркнутых мест было больше, чем незачеркнутых. Без живосечений познать и понять живой организм невозможно. А без полного и всестороннего понимания его и высшая цель медицины — лечение — неверно и ненадежно. В 1895 году известный физиолог профессор Павлов демонстрировал в одном из петербургских медицинских обществ собаку с перерезанными блуждающими нервами. Опытами над этой собакой ему удалось разрешить некоторые очень важные вопросы в области физиологии пищеварения. Фельетонист нового времени, житель, резко обрушился за эти опыты на профессора Павлова. «Кому и зачем это нужно перерезать блуждающие нервы?» — спрашивала газета. «Бывали ли в жизни такие случаи, которые наводили людей науки на эту мысль? Это один из печальнейших результатов вивисекторского виртуозничества, самого плохого и ненаучного свойства. Это, так сказать, наука для науки. Когда видишь эти утонченные ухищрения напряженной, неестественной выдумки господ вивисекторов и сопоставишь их с тем простым, общим фактом, что большинство людей умирает от простой простуды, и господа врачи не умеют ее вылечить, то торжества ученых собраний по поводу опыта с блуждающими нервами принимают значение сарказма. Самых верных болезней не умеют лечить и понимать, и в то же время увлечение вивисекторов принимает угрожающие размеры и не может не возмущать печальным скудоумием и бессердечием ученых-живорезов. Вот типическое рассуждение улицы. Для чего изучать организм во всех его отправлениях, если не можешь вылечить простой простуды? Да именно для того, чтобы в состоянии вылечить хотя бы ту же самую простую простуду, которая, говоря мимоходом, очень непроста. Это наука для науки. Наука тогда только и наука, когда она не регулирует и не связывает себя вопросом о непосредственной пользе. Электричество долгое время было только курьезным явлением природы, не имеющим никакого практического значения. Если бы Грей, Гальвани, Фарадей и прочие его исследователи не руководствовались правилом «наука для науки», то мы не имели бы теперь ни телеграфа, ни телефона, ни рентгеновских лучей, ни электромоторов. Химик Шеврель из чисто научной любознательности открыл состав жиров, а вследствие этого явилась фабрикация стеариновых свечей. Нужно, впрочем, заметить, что далеко не все вивисекционисты исходят при решении вопроса из таких грубых и невежественных предпосылок, как мы сейчас видели. Некоторые из них пытаются поставить вопрос на принципиальную почву. Таков, например, английский вивисекционист Генри Солт, автор сочинения «Права животных в их отношении к социальному прогрессу». «Допустим, — говорит он, — что прогресс врачебной науки невозможен без живосечений. Что ж из того? Заключать отсюда о законности живосечений слишком поспешно. Мудрый человек должен принять в расчет и другую, моральную сторону дела, гнусную несправедливость причинения мук невинным животным. Вот единственно правильная постановка вопроса для антививисекциониста. Может ли наука обойтись без живосечений или нет? Но животные мучаются, и этим все решается. Вопрос поставлен ясно и недвусмысленно. Повторяю, смеяться над противниками живосечения нельзя. Мучения животных при вивисекциях действительно ужасны, и сочувствие этим мукам не сентиментальность, но нужно помнить, что мимо живосечения нет пути к созданию научной медицины, которая будет излечивать людей. На Западе противники живосечения уже добились некоторых довольно существенных ограничений свободы вивисекции. Самым крупным из таких ограничений является английский парламентский акт 1876 года о жестокости к животным. По этому акту производить опыты над живыми животными имеют право лишь лица, получившие на то специальное разрешение, которое, к тому же, во всякое время может быть взято обратно. В Австрии министр народного просвещения издал в 1885 году предписание, по которому опыты на живых животных могут быть производимы только ради серьезных исследований и лишь в виде исключения в случаях необходимости. В Дании для производства живосечений требуется разрешение министра юстиции. Все подобные распоряжения производят очень странное впечатление. Кому, например, будут выдаваться разрешения? Ну, очевидно, известным ученым. Но вот в 70-х годах в глухом немецком городке Вольштейне никому неведомый молодой врач Роберт Кох путем опытов над животными, подробнейшим образом изучает биологию сибириязвенной палочки. И этим своим исследованием прокладывает широкие пути к только что народившейся, чрезвычайно важной науке, бактериологии. Навряд ли бы дано было разрешение на опыты этому неизвестному провинциальному врачу. Кто далее будет решать, какие опыты необходимы для науки? В самом деле, министры юстиции? Но ведь это смешно. Ученые факультеты? Но кто же не знает, что академическая ученость почти всегда является носительницей рутины? Когда Гельмгольц открыл свой закон сохранения энергии, то Академия наук, как сам он рассказывает, признала его работу бессмысленными и пустыми умствованиями. Его исследования о скорости проведения нервного тока также встретили лишь улыбку со стороны лиц, стоявших тогда во главе физиологии. Имеет ли антививисекционистская агитация и в будущем шансы на успех? Я думаю, что успехи ее всецело основаны на невежестве публики, и что по мере уменьшения невежества ее успехи будут все больше падать. Биль о жестокости к животным был принят английским парламентом в августе 1876 года. Дата знаменательная. Как раз в это время в Болгарии свирепствовали турки, поощряемые дружественным невмешательством Англии. Неужели пытаемые в лабораториях лягушки были английским депутатам ближе и дороже, чем болгарские девушки и дети, насилуемые и избиваемые башибузуками? Конечно, нет. Дело гораздо проще. Парламент понимал, что вмешательство в болгарские дела невыгодно для Англии. Невыгоды же ограничения живосечений он не понимал. А там, где человек не видит угрозы своей выгоде, он легко способен быть и честным, и гуманным. В сентябре 1899 года англичане тысячами подписывались под адресом осужденному в Рёне Дрейфусу. В то же время те же англичане шиканьем и криками зажимали на митинге рот Джону Морлею, протестовавшему против разбойничьего отношения Англии к Трансваалю. Русская жизнь представляет еще более яркие примеры такой кажущейся непоследовательности. Когда люди поймут, чем они жертвуют, отнимая у науки право живосечений, агитация антививисекционистов будет обречена на полное бесплодие. На одном собрании противников живосечений манчестерский епископ Мургаус заявил, что он предпочитает 100 раз умереть, чем спасти свою жизнь ценой тех адских мук, которые причиняются животным при живосечениях. Сознательно идти на такое самопожертвование способно лишь очень ничтожное меньшинство. Глава 11. Наша врачебная наука в теперешнем ее состоянии очень несовершенна. Мы многого не знаем и не понимаем, во многом принуждены блуждать ощупью. А дело приходится иметь со здоровьем и жизнью человека. Уж на последних курсах университета мне понемногу стало выясняться, на какой тяжелый, скользкий и опасный путь обрекает нас несовершенство нашей науки. Однажды наш профессор-гинеколог пришел в аудиторию хмурый и расстроенный. «Милостивые государи», — объявил он, — «вы помните женщину с эндометритом, которую я вам демонстрировал 1,5 недели назад и которой я тогда же сделал при вас выскабливание матки. Вчера она умерла от заражения брюшины». Профессор подробно изложил нам ход болезни и результаты вскрытия умершей. Кроме разращений слизистой оболочки, ради которых было произведено выскабливание, у больной оказались в толще матки мускульная опухоль миома. Выскабливание матки при миомах сопряжено с большой опасностью, потому что миомы легко могут омертветь и подвергнуться гнилостному разложению. В данном случае самое тщательное исследование матки не дало никаких указаний на присутствие миомы. Выскабливание было произведено, а следствием этого явилось разложение миомы и смерть больной. «Таким образом, милостивые государи, — продолжал профессор, — смерть больной, несомненно, была вызвана нашей операцией. Не будь операции, больная, хотя и не без страданий, могла бы прожить еще десятки лет. К сожалению, наша наука не всесильна. Такие несчастные случайности предвидеть очень трудно, и к ним всегда нужно быть готовым. Для избежания подобной ошибки Шульце предлагает». Профессор говорил еще долго, но я его уже не слушал. Сообщение его как бы столкнуло меня с неба, на которое меня вознесли мои тогдашние восторги перед успехами медицины. Я думал, наш профессор, европейский известный специалист, всеми признанный талант, тем не менее даже и он не гарантирован от таких страшных ошибок. Что же ждет в будущем меня, ординарнейшего, ничем не выдающегося человека? И в первый раз это будущее глянуло на меня зловеще и мрачно. Некоторое время я ходил совершенно растерянный, подавленный громадностью той ответственности, которая ждала меня в будущем. И везде я теперь находил свидетельство того, как во всех отношениях велика эта ответственность. Случайно мне попался номер новостей терапии, и в нем я прочел следующее. Бинц сообщает случай выкидыша после приемов салицилового натра по 1 грамму. Врач, назначивший это средство, был привлечен к судебной ответственности, но был оправдан ввиду того, что подобные случаи до сих пор еще не опубликованы, несмотря на то, что применение салицилового натра, как известно, практикуется в весьма широких размерах. Заметка эта случайно попалась мне на глаза. Я легко мог ее и не прочесть, а между тем, если бы в будущем нечто подобное произошло со мною, то мне уже не было бы оправдания. Теперь такой случай опубликован. Я должен все знать, все помнить, все уметь, но разве же это по силам человеку? Вскоре мое мрачное настроение понемногу рассеялось. Пока я был в университете, мне самому ни в чем не приходилось нести ответственности. Но когда я врачом приступил к практике, когда я на деле увидел все несовершенство нашей науки, я почувствовал себя в положении проводника, которому нужно ночью вести людей по скользкому и обрывистому краю пропасти. Они верят мне и даже не подозревают, что идут над пропастью. А я каждую минуту жду, что вот-вот кто-нибудь из них рухнет вниз. Часто, определив болезнь, я положительно не решался взяться за ее лечение и уклонялся под первым предлогом. В начале моей практики ко мне обратилась за помощью женщина, страдавшая солитером. Самое лучшее и верное средство против солитера — вытяжка мужского папоротника. Справляюсь в книгах, как его назначить, и читаю. Средство много потеряло из своей славы, потому что его давали в слишком малых дозах. Но с назначением его нужно быть осторожным. В больших дозах оно производит отравление. В единственно действительных, не слишком малых дозах я должен быть очень осторожен. Как возможно при таком условии соблюсти осторожность? Я заявил больной, что не могу ее лечить, и чтобы она обратилась к другому доктору. Больная широко раскрыла глаза. — Я вам заплачу, — сказала она. — Да нет, дело не в том. Видите ли, за это нужно взяться как следует, а у меня теперь нет времени. Женщина пожала плечами и ушла. Первое время я испытывал такой страх чуть не перед половиной всех моих больных. И страх этот еще усиливался от сознания моей действительной неопытности, чего стоил один тот случай с сыном прачки, о котором я уже рассказывал. Потом мало-помалу явилась привычка. Я перестал всего бояться, больше стал верить в себя. Каждое действие над больным уже не сопровождалось бесплодными терзаниями и мыслями о всех возможных осложнениях, но все-таки висящий над головою дамоклов меч несчастного случая и до сих пор держит меня в состоянии непрерывной нервной приподнятости. Никогда наперед не знаешь, когда и откуда он придет, этот грозный несчастный случай. Раз, я помню, у нас в больнице делали 16-летней девушке резекцию локтя. Мне поручили хлороформировать больную. И только я поднес к ее лицу маску с хлороформом, только она вдохнула его один единственный раз. И лицо ее посинело, глаза остановились, пульс исчез. Самые энергичные меры оживления не повели ни к чему. Минуту назад она говорила, волновалась, глаза блестели страхом и жизнью, и уже труп. По требованию родителей было произведено судебно-медицинское вскрытие умершей. Все ее внутренние органы оказались совершенно нормальными, как я и нашел их при исследовании больной перед хлороформированием. И тем не менее, смерть от этой ужасной идиосинкразии, которую невозможно предвидеть. И родители увезли труп, осыпав нас проклятиями. Английский хирург Джеймс Пэджетт говорит в своей лекции о несчастьях в хирургии. Нет хирурга, которому не пришлось бы в течение своей жизни один или несколько раз сократить жизнь больным, в то время как он стремился продолжить ее. И такие приключения бывают не при одних только важных операциях. Если бы вы могли пробежать полный список операций, считаемых малыми, вы нашли бы, что каждый опытный хирург или имел в своей собственной практике, или видел у других один или несколько смертельных исходов при всякой из этих операций. Если хирург удалит ножом 100 атером на волосистой части головы, то, я осмеливаюсь утверждать, один или двое из его оперируемых умрут. Всякий, кто подряд наложит такое же число раз лигатуру на геморроидальные шишки, получит один или два смертельных исхода. И от этого нет спасения. Каждую минуту может разразиться несчастье и смять тебя навсегда. В 1884 году венский врач Шпицер пользовал 14-летнюю девочку, страдавшую ознаблением пальцев. Он прописал ей иодистого колодия и велел мазать им отмороженные места. У девочки образовалось омертвение мизинца, и палец пришлось ампутировать. Мать больной подала на доктора Шпицера в суд. Суд приговорил его к уплате истицы 650 гульденов, к штрафу в 200 гульденов и к лишению права практики. Газеты яростно напали на Шпицера, осыпая его насмешками и издевательствами. Во врачебном мире случай этот вызвал большое волнение. Шпицер не мог иметь никаких оснований ждать, чтобы смазывание пальца невинным иодистым колодием способны были произвести такое разрушительное действие. Осужденный апеллировал в Сенат. Было затребовано мнение медицинского факультета. По докладу известного хирурга профессора Альберта, факультет единогласно дал следующее заключение. Примененные доктором Шпицером смазывание иодистым колодием не повели к гангрене в ряде опытов, специально произведенных факультетом с этой целью. В литературе и науке не имеется указаний на опасность применения упомянутого средства вообще и в случаях, подобных происшедшему, в частности. Поэтому нет основания обвинять доктора Шпицера в невежестве. Но Шпицер уже не нуждался в оправдании. В тот день, когда было опубликовано факультетское заключение, труп Шпицера был вытащен из Дуная. Он не вынес тяжести всеобщих осуждений и утопился. Да уж, пощады в подобных случаях не жди ни от кого. Врач должен быть богом, не ошибающимся, не ведающим сомнений, для которого все ясно и все возможно. И горе ему, если это не так. Если он ошибся, хотя бы не ошибиться было невозможно. Лет 15 назад фельетонист петербургской газеты «Амикус» огласил один возмутительный случай, происшедший в хирургической клинике профессора Коломнина. Мальчик Харитонов с болью в тазобедренном суставе был привезен родителями в клинику. При исследовании мальчика ассистентом клиники доктором Трояновым произошло вот что. Троянов просит, чтобы Харитонов прыгнул на больную ногу. Тот, конечно, отказывается, заверяя почтенного эскулапа, что он не может стоять на больной ноге. Но эскулап не слушает заверения несчастного юноши и с помощью присутствующих заставляет прыгнуть. Тот прыгнул, раздался страшный крик, и несчастный упал на руки своих палачей. От прыжка нога сломилась у самого бедра. У больного с ужасающей быстротою развелась саркома, и он умер по вине своих мучителей. Доктор Троянов в письме в редакцию газеты объяснил, как было дело. Мальчик жаловался на боли в суставе, но никаких наружных признаков поражения в суставе не замечалось. Были основания подозревать туберкулез тазобедренного сустава, коксит. Стоять на больной ноге Харитонов не мог. Я предложил больному встать на больную ногу и слегка подпрыгнуть. При такой пробе у кокситиков при самом начале болезни, когда все другие признаки отсутствуют, болезнь выдает себя легкую болью в суставе. Последовал перелом. Такие переломы относятся к числу так называемых самородных переломов. У мальчика, как впоследствии оказалось, была центральная костно-мозговая саркома. Она разъела изнутри кость и уничтожила ее обычную твердость. Достаточно было первого сильного движения, чтобы случился перелом. Тот же самый перелом, сам собою, сделался бы у больного или в клинике, или на возвратном пути домой. Узнать, наверное, такую болезнь, когда еще нельзя найти самой опухоли, в высокой степени трудно. Иногда положительно невозможно. К этому нужно еще прибавить, что упомянутая болезнь вообще принадлежит к числу очень редких, в противоположность кокситу, болезни очень распространенной. Объяснение доктора Троянова вызвало новые глумления фельетониста. «Не правда ли? Поразительно!» — писал господин Амикус. «Самодействующий перелом! Это ли еще не есть верх несчастной случайности, в особенности для нас, профанов, впервые слышащих о самородных, самодействующих, автоматических переломах рук и ног? Только в таких необычайных случаях можно вполне оценить, что значит наука, и горько всплакнуть над своим невежеством. Что же остается делать, профан? Не спорить же с наукой. Остается только пристыженно понурить голову перед сиянием ослепляющей науки и немедленно испробовать с тревожным чувством посредством ударов о твердые предметы, не подкрался ли к нему самому этот предательский самородный перелом. После этого еще целую неделю по газетам трепали и высмеивали доктора Троянова. Со стороны возмущаться подобными ошибками врачи легко. Но в том-то и трагизм нашего положения, что представься на завтра врачу другой такой же случай, и врач обязан был бы поступить совершенно так же, как поступил в первом случае. Конечно, для него было гораздо спокойнее поступить иначе. Наружных признаков поражения сустава не замечается. Есть способ узнать, не туберкулез ли это. Но вдруг болезнь окажется костной саркомой, и тоже последует перелом. Правда, костные саркомы так редки, что за всю свою практику врач встретит их всего 2-3 раза. Правда, если теперь же взяться за лечение туберкулезного сустава, то можно надеяться на полное и прочное излечение его, а все-таки это лучше подальше от греха. Лучше пусть больной отправляется домой и представится снова тогда, когда уже появятся несомненные наружные признаки. Тот трус, который поступил бы так, был бы недостоин имени врача. Общество живет слишком неверными представлениями о медицине, и это главная причина его несправедливого отношения к врачам. Оно должно узнать силы и средства врачебной науки и не винить врачей в том, в чем виновато несовершенство науки. Тогда и требовательность к врачам понизилась бы до разумного уровня. А впрочем, понизилась ли бы она и тогда? Чувство не знает и не хочет знать логики. Недавно я испытал это на самом себе. У моей жены роды были очень трудные. Потребовалась операция. И передо мною зловеще ярко встали все возможные при этом несчастья. «Нужно сделать операцию», — спокойно и хладнокровно сказал мне врач-акушер. Как он мог говорить об этом так спокойно? Ведь он знает, какие многочисленные случайности грозят роженице при подобной операции. Пусть случайности эти редки, но все-таки же они существуют и возможны. А он должен ясно понять, что значит для меня потерять Наташу. Он, наверное, должен сделать операцию удачно. В противном случае это будет ужасно, и ему не может быть извинения. Ни ему, ни науке. Не смеет он ни в чем погрешить. И перед этим охватившим меня чувством стали бледны и бессильны все доводы моего разума и знания. Глава 12. В обществе к медицине и врачам распространено сильное недоверие. Врачи издавна служат излюбленным предметом карикатур, эпиграмм и анекдотов. Здоровые люди говорят о медицине и врачах с усмешкою. Больные, которым медицина не помогла, говорят о ней с ярою ненавистью. Эти насмешки и это недоверие вначале сильно конфузили меня. Я чувствовал, что в основе своей они справедливы, что в науке нашей действительно есть многое, чего мы должны конфузиться. Чувствуя это, я иногда не прочь был и сам в откровенную минуту высказать свое пренебрежительное и насмешливое отношение к медицине. Однажды в деревне мы возвращались вечером с прогулки. Ко мне подошла баба с просьбой осмотреть и полечить ее. Я зашел к ней в избу вместе со своей двоюродной сестрой. Баба жаловалась, что ей подпирает корешки и схватывает под ложечкой, что когда она наклоняется, у нее сильно кружится голова. Я исследовал ее и сказал, чтобы она зашла ко мне за каплями. — Что у нее? — спросила сестра, когда мы вышли. — А я почем знаю? — с усмешкой ответил я. — Подпирает корешки какие-то. Сестра удивленно подняла брови. — Вот странно. Ты так уверенно держался. Я думала, для тебя все совершенно ясно. Дня через два исследую ее еще раз. Может быть, выяснится. — Ну и наука же ваша. — Наука, что говорить. Наука, можно сказать, точная. И я стал рассказывать ей случаи, показывавшие, как точна наша наука и как наивно смотрят на врачей больные. Мне не раз случалось таким тоном говорить о медицине. Все, что я рассказывал, была правда, но всегда после подобных разговоров мне становилось совестно. Эту правду я оценивал, становясь на точку зрения своих слушателей. В душе же у меня, несмотря на все отношение к медицине, было серьезное и полное уважение. Очевидно, во всем этом крылось какое-то глубокое недоразумение. Медицина не оправдывает ожиданий, которые на нее возлагаются. Над нею смеются и в нее не верят. Но правильны ли и законны ли самые эти ожидания? Есть наука об излечении болезней, которая называется медициной. Человек, обучившийся этой науке, должен безошибочно узнавать и вылечивать болезни. Если он этого не умеет, то либо сам он плох, либо его наука никуда не годится. Такой взгляд был совершенно естествен, но в то же время совершенно неправилен. Не существует хоть сколько-нибудь законченной науки об излечении болезней. Перед медициной стоит живой человеческий организм с бесконечно сложную и запутанную жизнью. Многое в этой жизни уже понято, но каждое новое открытие в то же время раскрывает все большую чудесную ее сложность. Темным и малопонятным путем развиваются в организме многие болезни. Неясны и неуловимы борющиеся с ними силы организма, нет средств поддержать эти силы. Есть другие болезни, сами по себе более или менее понятные. Но сплошь да рядом они протекают так скрыто, что все средства науки бессильны для их определения. Ну, это значит, что врачи не нужны, а их наука никуда не годится. Но ведь есть многое другое, что науке уже понятно и доступно. Во многом врач может оказать существенную помощь. Во многом он и бессилен. Но в чем именно он бессилен, может определить только сам врач, а не больной. Даже и в этих случаях врач незаменим, хотя бы по одному тому, что он понимает всю сложность происходящего перед ним болезненного процесса, а больной и его окружающие не понимают. Люди не имеют даже самого отдаленного представления ни о жизни своего тела, ни о силах и средствах врачебной науки. В этом источник большинства недоразумений, в этом причина как слепой веры во всемогущество медицины, так и слепого неверия в нее. А то и другое одинаково дает знать о себе очень тяжелыми последствиями. В публике сильно распространены всевозможные общедоступные лечебники и популярные брошюры о лечении. В маломальски интеллигентной семье всегда есть домашняя аптечка, и раньше, чем позвать врача, на больном испробуют и касторку, и хинин, и салициловый натр, и валерьянку. Недавно в Петербурге даже основалось целое общество самопомощи в болезнях. Ничего подобного не было бы возможно, если бы у людей вместо слепой веры в простую и нехитрую медицинскую науку было разумное понимание этой науки. Люди знали бы, что каждый новый больной представляет собою новую, неповторяющуюся болезнь, чрезвычайно сложную и запутанную, разобраться в которой далеко не всегда может и врач со всеми его знаниями. У больного запор. Нужно ему дать касторки. Решился ли бы кто-нибудь приступить к такому лечению, если бы хоть подозревал о том, что иногда этим можно убить человека? Что иногда, как, например, при свинцовой колике, запор можно устранить не касторкой, а только опием? На невежественной вере во всесилие медицины основываются те преувеличенные требования к ней, которые являются для врача проклятием и связывают его по рукам и ногам. Больного с брюшным тифом сильно лихорадит. У него болит голова, он потеет по ночам, его мучит тяжелый бред. Бороться с этим нужно очень осторожно и преимущественно физическими средствами. Но попробуй скажи пациенту: страдай, обливайся потом, изнывай от кошмаров. Он отвернется от тебя и обратится к врачу, который не будет жалеть хинина, фенацетина и хлорал гидрата. Что это за врач, который не дает облегчения? Пусть это облегчение идет за счет сил больного, пусть оно навсегда расшатает его организм, пусть совершенно отучит от способности самостоятельно бороться с болезнью. Облегчение получено и довольно. Самыми несчастными пациентами в этом отношении являются разного сорта высокие особы, нетерпеливые, избалованные, которые самую наличность неустраненного хотя бы легкого страдания ставят в вину лечащему их врачу. Вот почему, между прочим, в публике громким успехом пользуются врачи, о которых понимающие дело товарищи отзываются с презрением и к помощи которых ни один из врачей не станет обращаться. Врач на то и врач, чтобы легко и уверенно устранять страдания и излечивать болезнь. Действительность на каждом шагу опровергает такое представление о врачах, и люди от слепой веры в медицину переходят к ее полному отрицанию. У больного болезнь излечимая, но требующая лечения долгого и систематического. Неделя-другая лечения не дала помощи, и больной машет рукой на врача и обращается к знахарю. Есть болезни затяжные, против которых мы не имеем действительных средств, например, коклюш. Врач, которого в первый раз пригласят в семью для лечения коклюша, может быть уверен, что в эту семью его никогда уж больше не позовут. Нужно громадное, испытанное доверие к врачу или полное понимание дела, чтобы примириться с ролью врача в этом случае, следить за гигиеничностью обстановки и принимать меры против появляющихся осложнений. Особенно богатый материал для отрицания медицины дают ошибки врачей. Врач определил у больного брюшной тиф, а на вскрытии оказалось, что у него была общая бугорчатка. Позор врачам, хотя клинические картины той и другой болезни часто совершенно тождественны. У меня есть один знакомый. 3 года у него сильно болит правое колено. Один врач определил туберкулез, другой — сифилис, третий — подагру. И облегчения ни от кого нет. Отсюда вывод может быть только один. Иногда болезни проявляются в таких темных и неясных формах, что правильный диагноз возможно поставить только случайно. Но каждый человек судит по тому, что испытывает на себе. И знакомый мой говорит: «Ваше занятие для общества то же, что для человека галстук. Галстук совершенно бесполезен, но ходить без него цивилизованному человеку неприлично. И он покорно платит за галстук деньги, и люди, приготовляющие галстуки, думают, что делают что-то нужное». Должна вам, доктор, сознаться. Я совершенно не верю в вашу медицину, сказала мне недавно одна дама. Она не верит. Но ведь она совершенно ее не знает. Как же можно верить или не верить в значение того, чего не знаешь? Многое из того, что мною рассказано в предыдущих главах, может у людей, слепо верующих в медицину, вызвать недоверие к ней. Я и сам пережил это недоверие. Но вот теперь, зная все, я все-таки с искренним чувством говорю: я верю в медицину. Верю, хотя она во многом бессильна, во многом опасна, многого не знает. И могу ли я не верить, когда то и дело вижу, как она дает мне возможность спасать людей, как губят сами себя те, кто отрицает ее? «Я не верю в вашу медицину», — говорит дама. Во что же, собственно, она не верит? В то, что возможно в 2 дня перервать коклюш? Или в то, что при некоторых глазных болезнях своевременным применением атропина можно спасти человека от слепоты? Ни в 2 дня, ни в 3 недели невозможно прервать коклюш. Но несколькими каплями атропина можно сохранить человеку зрение, и тот, кто не верит в это, подобен скептику, не верящему, что где-нибудь на свете мужики говорили по-французски. Человек долгие годы страдает удушьем. Я прижигаю ему носовые раковины, и он становится здоровым и счастливым от своего здоровья. Мальчик туп, невнимателен и беспамятен. Я вырезаю ему гипертрофированные миндалины, и он умственно совершенно перерождается. Ребенок истощен поносами. Я без всяких лекарств, одним регулированием диеты и времени приема пищи, достигаю того, что он становится полным и веселым. Мое знание часто дает мне возможность самым незначительным приемом или назначением предотвратить тяжелую болезнь, И чем невежественнее люди, тем ярче бросается в глаза все значение моего знания. В трудных, запутанных случаях, потребовавших много умственных и нервных затрат, особенно сильно и победно чувствуешь свое торжество, и смешно подумать, что можно было бы сделать здесь без знания. Нет, я верю в медицину, и мне глубоко жаль тех, кто в нее не верит. Я верю в медицину. Насмешки над нею истекают из незнания смеющихся. Тем не менее, во многом мы ведь действительно бессильны, невежественны и опасны. Вина в этом не наша, но это именно и дает пищу неверию в нашу науку и насмешкам над нами. И передо мною все настойчивее начал вставать вопрос: это недоверие и эти насмешки я признаю неосновательными, им не должно быть места по отношению ко мне и к моей науке. Как же мне для этого держаться с пациентом? Прежде всего, нужно быть с ним честным. Именно потому, что сами мы скрываем от людей истинные размеры доступного нам знания, к нам и, возможно, то враждебное ироническое чувство, которое мы повсюду возбуждаем к себе. Одно из главных достоинств Льва Толстого как художника заключается в поразительно человечном и серьезном отношении к каждому из рисуемых им лиц. Единственное исключение он делает для врачей. Их Толстой не может выводить без раздражения и почти тургеневского подмигивания читателю. Есть же, значит, что-то, что так восстанавливает всех против нас. И мне казалось, что это что-то есть именно окутывание себя туманом и возбуждение к себе преувеличенного доверия и ожиданий. Этого не должно быть. Но практика немедленно опровергла меня. Напротив, иначе, чем есть и не может быть. Я лечил одного чиновника, больного брюшным тифом. Его крепило, живот был сильно вздут, я назначил ему каламель в обычной слабительной дозе, со всеми обычными предосторожностями. «У мужа, доктор, явилось во рту какое-то осложнение», сообщила мне жена больного при следующем моем визите. Больной жаловался на сильное слюнотечение. Десны покраснели и распухли. Изо рта несло отвратительным запахом. Это была типичная картина легкого отравления ртутью, вызванного назначенным мною каламелем. Обвинить себя я ни в чем не мог. Я принял решительно все предупредительные меры. Что мне было сказать? Что это следствие назначенного мною лечения? Глупее поступить было бы невозможно. Я совершенно бесцельно подорвал бы доверие ко мне больного и заставил бы его ждать всяких бед от каждого моего назначения. И я молча, стараясь не встретиться со взглядом жены больного, выслушал ее речи об удивительном разнообразии осложнений при тифе. Меня пригласили к больному ребенку. Он лихорадил. Никаких определенных жалоб и симптомов не было. Приходилось подождать выяснения болезни. Я не хотел прописать ut aliquid fiat. Я сказал матери, что следует принять такие-то гигиенические меры, а лекарств пока не нужно. У ребенка развилось воспаление мозговых оболочек. Он умер. И мать стала горько клясть меня в его смерти, потому что я не поспешил вовремя прервать его болезнь. А как я могу держаться честно с неизлечимыми больными? С ними все время приходится лицемерить и лгать. Приходится пускаться на самые разнообразные выдумки, чтобы вновь и вновь поддержать падающую надежду. Больной, по крайней мере, до известной степени, всегда осознает эту ложь, негодует на врача и готов проклинать медицину. А как же держаться? Древняя индийская медицина была в этом отношении пряма и жестока, искренна. Она имела дело только с излечимыми больными. Неизлечимый не имел права лечиться. Родственники отводили его на берег Ганга, забивали ему нос и рот священным илом и бросали в реку. Больной сердится, когда врач не говорит ему правды. О, он хочет одной только правды. Ну, вначале я был настолько наивен и молодо прямолинеен, что при настойчивом требовании говорил больному правду. Только постепенно я понял, что в действительности значит, когда больной хочет правды, уверяя, что не боится смерти. Это значит, если надежды нет, то лги мне так, чтобы я ни на секунду не усомнился, что ты говоришь правду. Везде, на каждом шагу, приходится быть актером. Особенно это необходимо потому, что болезнь излечивается не только лекарствами и назначениями, но и душою самого больного. Его бодрая и верящая душа — громадная сила в борьбе с болезнью, и нельзя достаточно высоко ценить эту силу. Меня первое время удивляло, насколько успешнее оказывается мое лечение по отношению к постоянно моим пациентам, горячо верящим в меня и посылающим за мною с другого конца города, чем по отношению к пациентам, обращающимся ко мне в первый раз. Я видел в этом довольно комичную игру случая. Постепенно только я убедился, что это вовсе не случайность, что мне действительно могучую поддержку оказывает завоеванная мною вера, удивительно поднимающая энергию больного и его окружающих. Больной страшно нуждается в этой вере и чутко ловит в голосе врача всякую ноту колебания и сомнения. И я стал привыкать держаться при больном самоуверенно, делать назначение самым докторальным и безапелляционным тоном, хотя бы в душе в это время поднимались тысячи сомнений. «Не лучше ли, доктор, сделать то-то?» — спрашивает скептический больной. «Я вас попрошу беспрекословно исполнять, что я назначаю», — категорически заявляю я. «Только в таком случае я могу вести лечение». И весь мой тон говорит, что я обладаю полную истиною, сомнение в которой может быть только оскорбительным. И веру в себя недостаточно завоевать раз. Приходится все время завоевывать ее непрерывно. У больного болезнь затягивается. Необходимо зорко следить за душевным состоянием его и его окружающих. Как только они начинают падать духом, следует хотя бы наружно переменить лечение. Назначить другое средство, другой прием. Нужно цепляться за тысячи мелочей, напрягая всю силу фантазии, тонко считаясь с характером и степенью развития больного и его близких. Все это так далеко от того простого исполнения предписаний медицины, в котором, как я раньше думал, и заключается все наше дело. Турецкий знахарь, хаджа, назначает больному лечение, обвешивает его амулетами и под конец дует на него. В последнем вся суть. Хорошо излечивать людей способен только хаджа с хорошим дыханием. Такое же хорошее дыхание требуется и от настоящего врача. Он может обладать громадным распознавательным талантом, уметь улавливать самые тонкие детали действия своих назначений, и все это останется бесплодным, если у него нет способности покорять и подчинять себе душу больного. Есть, правда, истинно интеллигентные больные, которым не нужно полушарлатанское хорошее дыхание, которым более дороги талант и знания, не желающие скрывать голой правды. Но такие больные так же редки среди людей, как редки среди них сами талант и знания.